Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Православный радиоканал «Воскресение» продолжает свое вещание. В студии Константин Еремеев. И сегодня в цикле программ «Беседы о вечном» у нас в гостях настоятель храма во имя иконы Божией Матери Касперовская и иерей Алексей Подлеснов. В сегодняшней программе мы поговорим с отцом Алексеем о том, как обрести Божию благодать.
Батюшка, здравствуйте, Христос воскресе.
Воистину воскресе, здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Батюшка, благословите, пожалуйста, нашу сегодняшнюю беседу.
Призываю благодать Божию, чтобы она нас посетила с вами, и Господь благословил и открыл наши уши и наши очи, чтобы мы услышали Его наставление.
Батюшка, тема сегодняшней передачи – «Как обрести благодать». Слово «благодать» в наше время, наверное, имеет очень обширный, большой смысл, и порой для нас это, когда мы выглядываем в окошко, видим солнышко, хорошую погоду, и говорим: «Ой, какая благодать!» Или еще что-то происходит в нашей жизни, внешнее такое проявление, мы тоже на это говорим «благодать». Но все-таки, если вот обратиться к православным ценностям, что же на самом деле такое благодать, батюшка?
Да, вопрос очень непраздный и, я бы сказал, серьезный, потому что, собственно говоря, благодать есть цель христианской жизни, да, потому что все, что мы делаем в наших храмах, все, что нам церковь заповедует совершать в течение каждого дня, это и исполнение молитвенных правил, это и исполнение заповедей Христовых, все это нацелено на то, чтобы стяжать благодать. И у святых отцов так и сказано, что мы должны делать только ради Христа все. Вот ради Христа, Христос, под словом Христос, мы должны понимать благодать. И если вспомнить поучение преподобного Серафима Саровского, который он наставлял своего ученика и ближайшего помощника, друга Мотовилова, вот рассказывая ему о благодати, да, то он так и говорил, что как купцы, или мы сегодня сказали торговцы, да, предприниматели, которые все действия свои совершают только ради прибытка, ради заработка денег, ради прибыли, так и мы должны все совершать ради получения благодати. То есть, если мы совершаем какие-то действия, которые сами по себе не привлекают к нам благодати, то они являются пустыми или, мы скажем, бесплодными. Да? Вот мы с вами, когда говорили о днях Страстной Седмицы, мы говорили о том, что в первый день Страстной Седмицы, в понедельник, церковь читает Евангелие, в котором говорится о бесплодной смоковнице, когда Господь пришел и не нашел на ней плодов. Вот. И почему нет плодов? Плоды – это как раз и есть благодать Святаго Духа. Вот об этом и надо говорить, что под словом «благодать» мы как раз имеем присутствие Святаго Духа в нас. Конечно, это слово претерпело некую трансформацию в течение времени в народном сознании, и со словом «благодать», которое мы можем расшифровать как на русский язык, как благой дар, да, благой дар, то есть нечто, то, что мы получаем от Бога, то, конечно, в расширительном смысле мы можем относить это и к внешней красоте, окружающей нас, и к красоте природы, или красоте рукотворных каких-то произведений искусства. Если человек посещает, например, какой-нибудь дворец царский, где видит все в золоте, в лепнине, какая-то особая мебель с изящными какими-то чертами, эта мебель, да, мы тоже говорим, какая там была благодать. Или посетив какой-то храм, имеющий там тоже красивую церковную утварь, с хорошей росписью настенной, вот, с какой-то резьбой по дереву, какими-то красивыми иконами особыми. Вот, люди тоже выходят и говорят, какая там в этом храме благодать. Но это, мы бы сказали, что это ошибочное такое мнение, ошибочное выражение, потому что мы не должны подменять красоту внешнюю, услаждающую наши очи, услаждающие наш взор, или, как выражается апостол Яков в своем послании, все, что в мире есть, похоть очей. Вот мы бы назвали это похотью очей наших, да? То есть развлечение, то развлечение, которым мы любим себя развлекать. Вот, когда мы пытаемся наш ум вот чем-то бы отвлечь от наших постоянных дум, от наших постоянных забот, от наших повседневных тревог. И вот когда мы пытаемся надеть на себя эти, я бы сказал, такой занавес, или как вот лошадям раньше надевали шоры, да, шоры такие по бокам ставили, чтобы лошади по сторонам не смотрели, да, а смотрели только прямо перед собой, чтобы они не пугались и не скидывали с себя седока или не опрокинули карету, да, вот такие шоры делали на глаза из черной кожи. Так и у нас, вот мы зашориваем свое духовное зрение вот этой внешней красотой и не видим на самом деле, что творится внутри нас, в душе. А реально слово «благодать», конечно, означает присутствие Святаго Духа. Поэтому это синоним Святаго Духа.
Батюшка, причащение – это, наверное, одно из главных дарований благодати Божией для нас, для людей.
Мы говорим о том, что все таинства, которые установлены в церкви, они все направлены на то, чтобы стяжать благодать и получать благодать от Бога. Но, конечно, одно из самых главных таинств, наиболее действенных, является, конечно, причастие святых тел и крови Христовых. Потому что в этом таинстве происходит присуществление, то есть изменение существа хлеба и вина, которые мы приносим в дар Богу. Вот, и снисходит Дух Святой на эти дары и присуществляет, то есть изменяет существо земное, хлеба и вина, и притворяет их в существо божественное. И когда человек с верою и покаянием принимает в себя эти таинства, то, конечно, происходит соединение природы божества с природой человеческой. И человеческая природа начинает ощущать на себе вот это необычное состояние. То состояние сердца, состояние ума, которое не может нам дать окружающий мир. Поэтому какой бы окружающий мир ни был красивым, какие бы нам окружающий мир ни предлагал радости, но та радость, которую дает нам Господь Иисус Христос, и Отец Небесный не спосылает Духа Своего, она ничем, скажем так, ни с чем не сравнима, ничем не заменима. И, как Господь нам говорит в Евангелии, я вам дам радость мою, и эту радость никто не может у вас отнять. То есть эта радость еще и вечная. Если временная, вернее, скажем, окружающий нас материальный мир дает нам радость, но эта радость временная, какая бы она ни была, да, будь то прослушивание музыки, чтение литературы, посещение каких-то вот красивых мест на земле, увеселительных мероприятий или вкушение каких-то вкусных снедей, еды, напитков, каких-то опьяняющих напитков, да, это все равно радость временная. То есть, когда заканчивается действие на нашу душу этих материальных веществ, так и пропадает и радость. То есть то, что апостол Павел Яков еще называет похоть плоти. Вот он говорит, все, что в мире, есть похоть плоти, похоть очес и гордость житейская. Да? Иногда мы получаем радость от гордости, когда нас хвалят, когда нас прославляют, даже незаслуженно, все равно нам, мы понимаем даже, что это незаслуженная слава нам досталась, но все равно нам приятно, когда о нашей личности говорят. Вот. Это тоже дает какую-то временную радость. А потом, когда перестают нас славить, забывают про нас, человек приходит в печаль, в уныние и ищет постоянно этой славы, вот, доставляя себе эту временную радость. Поэтому погоня за мирскими радостями, она – это такая вечная погоня, как белка в колесе бегает постоянно, но никуда не убегает. Она находится, как говорится, топчется на одном месте, мы бы сказали, да? Так и человек, бегая за временными земными радостями, он этой радости так и не получает. Вот. Она все время как некий журавль в небе. Вот. Хочется дотянуться, но не получается. Бежим, ищем этого счастья, но это бег по кругу. Бег по кругу, и никуда мы не приближаемся ни к какому счастью, никакой радости. А вот как раз слово «благодать», оно означает о том, что эта радость от Бога, она вечна, она уже от нас никуда не отступает и пребывает с нами, пока с нами пребывает наша вера в Бога и исполнение Его заповедей.
Батюшка, а в крещении или до крещения в каком состоянии пребывает человек? Если мы говорим, что вот крещение нам дает такой дар, человеку даруется благодать, то до крещения у человека нету благодати?
А до крещения человек не может прикоснуться к этой благодати, потому что он еще не вступает в союз с Богом. А само таинство крещения как раз и предполагает вот закрепление этого союза с Богом. Мы бы сказали так, договор с Богом, или используется такое славянское слово «завет», да? «Завет», «новый завет», «новый завет с Богом». Поэтому до крещения, пока человек не знает истинного Бога, не знает учения Церкви о том, как эту благодать получить, как эту благодать в себе хранить, вот очень важно не столько и получить ее, но очень важно и сохранить ее, да, то многие люди, конечно, заблуждаются, думают, что один раз получив, это завет остается с нами навсегда, да, завет навсегда остается, и мы уже, как бы Бог, как будто бы нам теперь обязан нас взять в рай. Вот что такое рай, тоже никто не понимает, и особо и не задумывается над этим словом, что такое рай или Царство Небесное. И они считают, что раз ты уже крещен, то по праву крещения ты уже принадлежишь к наследникам этого Царства Небесного, что, конечно же, является заключением. Это такое юридическое отношение, как бы мы сейчас сказали, которое присутствует, к сожалению, у Западной католической церкви. Вот, а в восточном богословии это отрицается. Это неправильно, это состояние нашего падшего греховного ума, когда мы приписываем кому-то какую-то обязанность. Кто-то нам что-то обязан. Вот. Поэтому, конечно, заключая завет с Богом в таинстве крещения, не только Бог со своей стороны обещает нам благодать Святаго Духа, но мы со своей стороны обещаем Богу исполнение Его святых заповедей. И в пример мы можем привести супружеский союз. Господь неоднократно этот пример приводит в Евангелии, в своих притчах, когда объясняет, во-первых, первое чудо Он свое сотворил на браке в Кане Галилейской. В других притчах Он тоже приводит общение человека с Богом, как общение вот, души человеческой с Богом, как общение невесты с женихом. И мы тоже говорим о притче приглашенных на брак, о притче о 10 девах, значит, которые тоже ждали своего жениха. Да? Значит, вот как раз вот притча о 10 девах, она хорошо нам демонстрирует отношение между душой человеческой и божеством. Потому как, если душа не дождалась своего жениха и, как сказано, заснула, да, под словом «сон» или под словом «смерть», конечно, в притчах понимается общение с грешным миром. То есть, когда душа уклоняется в грех, то можно сказать, что и здесь человек в таинстве крещения получает от Бога благодать, но благодать в той степени, в которой он может ее получить. То есть, насколько он сам готов ее принять. А готовность выражается в том, насколько человек готов отказаться от общения с грехом, от бега по кругу, как мы говорили, да, бег по кругу в поисках земных удовольствий. Когда человек отказывается от земных временных удовольствий в пользу благодати. И говорит, что да, я нашел ту жемчужину, которую всю жизнь искал, и теперь я готов ради нее продать все остальное. То есть отказаться от всего, что я получаю радость в этом мире. От материальной. Чтобы эта радость, она ничем не была, скажем так, разбавлена. Да? Вот есть понятие концентрация. Концентрация какого-то вещества. Если мы тут добавляем другие вещества, это вот то вещество, оно как бы разбавляется. Да? И здесь, чтобы благодать Святаго Духа не затмевалась временной какой-то радостью, земной радостью, и мы начинали ощущать ее все в большей и большей степени, то, конечно, в этом завете с Богом я говорю, что, Господи, ради получения этой благодати я готов отказаться от всего остального, что влечет меня ко греху, что развивает во мне неправильные качества, как бы назвали их страсти, да, страсти развивает во мне. Поэтому только тогда Господь нам дает благодать Святаго Духа. И первый раз это, конечно, происходит в таинстве крещения, когда человек исповедует Господа Иисуса Христа своим спасителем, а дьявола, источника греха, он проклинает, плюет в него. Да? Вот это очень важный момент, когда происходит обряд оглашения. В обряде оглашения человек произносит клятву на верность Христу трижды. Трижды священник его спрашивает, веруешь ли ты во Христа? Он трижды отвечает, верую, поклоняясь ему как царю и Богу. Читает потом трижды символ веры. А символ веры – это краткое и полное исповедание нашей православной веры о том, во что мы веруем, чего мы ожидаем. И там идет и как раз исповедание Бога Троицы, и о том, что Церковь является установлением божественным, и о том, что все, что в церкви, полнота церковная, гарантирует человеку получение Царства Небесного, и о том, что если я нахожусь в церкви, я ожидаю вместе со всей церковью воскрешения живых и мертвых, то есть как конечного финала, да, ради чего я и становлюсь христианином, для того, чтобы воскреснуть, как Христос воскрес, так и я ожидаю воскрешения мертвых. То есть в этом и заключается главный праздник нашей церкви, Пасха Христова, да. Ведь в Пасху ученики, придя на гроб, нашли гроб пустым. Во гробе не нашлось мертвого тела. Тело воскресло. Христос воскрес вместе с телом человеческим, с тем телом, которое он принял от утробы матери своей. И это тело, которое нам дано, мы ждем, что оно воскреснет. Каким бы чудом для нас это ни казалось, как бы невозможным для нас это ни казалось, но для нас, верующих людей, это реальность, в которую мы верим и которую мы ждем, ожидаем. Поэтому, если вернуться к разговору о притче о десяти девах, то были девы, которые были под словом «дева» подразумевается непорочность человеческой души, да, душа непорочная, но при этом она уснула, она предалась сну, она предалась беспечности под влиянием своего легкомыслия. То есть она не дождалась своего жениха. Она уклонилась в сон, то есть обратно вернулась в грех. И что мы слышим в конце этой притчи? Когда они, эти души, узнали, что жених-то пришел, то есть пришел Христос, они захотели его встретить, но обнаружилось, что лампады у них погасли. То есть вера в душе такой человеческой под образом лампады имеется в виду, конечно, огонь веры. Огонь веры. Человек, уклоняясь от благодати, обратно возвращаясь к греховной жизни, он теряет веру. Вера у него остывает. Он перестает ходить в храм, он перестает соблюдать церковные правила, он не молится дома, он пренебрегает постами, не ограничивает себя ни в чем. Вся его вера заключается в том, что он просто носит там изображение распятия, то есть крестик на ниточке, и считает, что этого достаточно. Но когда реально приходит какое-то испытание в жизни, он не может пройти через это испытание, он боится, он избегает этого испытания, он даже не вспоминает о Боге, он начинает прибегать к различным запрещенным греховным методам. Вместо того, чтобы обратиться к Богу с покаянием и сказать: «Господи, Это же я своими грехами себя довел до такого состояния, что вот в моей жизни вот начали совершаться злоключения. Поэтому таинство крещения – это очень серьезный момент в жизни человека, которым, к сожалению, мы не осознаем, большинство людей не осознает. Когда мы вступаем в брак, душа наша вступает в брак, в союз с Богом. И считается, что это такой некий легкомысленный такой обряд. Понимаете? Вот. Но почему-то к семейному браку у нас сегодня тоже такое же отношение. Ну, подумаешь, сошлись, пожили, не поняли друг друга, взяли, разбежались. Понимаете, да? Но ведь почему-то, когда спрашиваешь кого-то там, а какой самый страшный грех? Большинство женщин говорят, супружеская измена. Но подождите, если мы считаем супружескую измену самым страшным грехом, то почему мы не считаем грехом измена своему Богу, которую вроде бы формально мы называем Богом и называем себя верующими, но при этом пренебрегаем его исполнением, его заповедей. Вот каждый из нас должен задуматься над этим. Поэтому, когда мы говорим о благодати, то, конечно, мы сначала должны задуматься о той дисциплине, в которой мы должны жить, чтобы эта благодать, она с нами оставалась.
Батюшка, получается, чтобы вот эта лампада в нашей душе не погасла, нужно постоянно над душой работать, вот чтобы эта божественная ниточка не оборвалась между человеком и Господом.
Да, в притче так и сказано, что очнувшись, эти девы увидели, что лампады их погасли, и они пришли к девам благоразумным. Ведь притча так и называется, о благоразумных девах и нерадивых девах. Вот тот, кто не родил, не был легкомыслен, расслаблен. И те, кто был благоразумен, сохранял благой, здоровый разум. Так вот, когда нерадивые девы пришли к благоразумным, говорите, отдайте нам от елея вашего. То есть, добавьте нам ваше масло в наши лампады, потому что наше масло сгорело, и мы не заметили, как оно закончилось. Тогда девы говорят, идите к продающим и купите у них. И пока нерадивые девы ходили покупать себе масло, пришел жених и взял с собой тех невест, которые его ждали, и затворил двери. И когда эти купили масло, пришли, а двери-то уже затворены. Так вот, Господь явно говорит о том, что для того, чтобы лампада не гасла, в нее нужно постоянно масло подливать. Подливать, да? То есть эту веру нужно постоянно в себе взращивать. А другая притча, которую Господь говорил своим ученикам, это притча о зерне. О зерне, да? Что зерно, когда падает на землю, да, оно должно вырасти. Но когда сеятель сеет и разбрасывает семена, то некоторые семена попадают на каменистую почву, некоторые семя попадает в заросли травы, некоторые семя попадает на хорошую почву, некоторые семя склевывают птицы. И вот здесь Господь тоже дает разъяснение о судьбе этих зерен, что с этими зернами происходит. Так вот, если зерно падает на удобренную почву, то есть взрыхленную, мягкую, то оно дает росток. Но что с этим ростком дальше происходит? Ведь за этим ростком, как мы, большинство из нас огородников и знающих, как растут растения, мы знаем, что за ростком нужен уход. Его нужно поливать, его нужно пропалывать, то есть место, где оно растет, освобождать от других растений. Мы говорим от сорняков, чтобы они не заглушили, не заглушили этот росток и не закрывали от него солнце. И только тогда росток продолжает дальше впитывать в себя энергию солнца, впитывать в себя энергию вещества земли, и оно возрастает. А когда возрастает, уже дает необходимые плоды, да, дает колос. Колос, в котором заключаются другие семена. То есть одно семя дает множество других семян. Вот говорит, одно семя дает 30 раз больше, другое в 60, а некоторые и во 100, как Господь говорит, да? Значит, одно семечко должно из собой провести еще больше, в 30, 60 и 100 раз больше, чем оно само. Вот в этом заключается духовная жизнь. То есть то семя благодати, которое упало на почву нашей души, или, говорим, Слово Божие, которое попало в нашу душу, оно должно произрасти и произвести плоды. То, что мы называем добрые плоды, да, добрые наши дела. То есть те дела, которым мы должны показать нашу истинную веру. Понимаете, да? Вот. А если семя упало, и мы за ним не ухаживаем, то что делается? Либо его заглушают сорняки, и семя не хватает солнца, и оно погибает, либо ему не хватает влаги, оно не дает корень, а без корня растение не может питаться от земли, оно засыхает. Значит, либо оно падает на каменистую почву и тоже не может пустить корень, да, потому что камень не дает. Вот, камень бесчувствен к этому семени. Это бесчувственное сердце, бесчувственная душа. Либо, как сказано, Господь говорит, прилетают птицы и склевывают его. Птицы, конечно, это духи зла, это демоны, бесы, которые приходят и соблазняют человека, не твердого в своей вере, и он отказывается от своей веры, ну, в пользу, я уже не говорю в грубом смысле, а в пользу других религий. А зачастую люди отказываются вообще от всех религий, от всех вер. Они просто становятся обмерщенными людьми, и они просто не хотят думать ни о каком духовном мире, они просто живут здесь земной жизнью. Как я говорю, бегают по кругу, как белка в колесе, занимаясь одним и тем же, не понимая, что их душа нуждается в изменении, в наполнении чем-то другим. Но они ее кормят, как кормят свиней различными рожками, да. Вообще свинья такое животное, да, о котором очень часто в Евангелии говорится. Под этим образом, конечно, понимаются люди, которые, как свинья, питается всем подряд, все подряд в себя может принять, да. У нее желудок, поджелудочная железа, вообще пищеварительный тракт переваривает все подряд. Любую пищу переварит. Вот. Так и люди всем подряд свою душу, всю свою душу пихают, не различая полезное, вредное, хорошее, доброе от злого. Вот. Мы питаемся любой информацией, мы не пытаемся разбираться в этой информации. Мы смотрим телевизор все подряд, все передачи подряд, слушаем радио все подряд, всех кругом обвиняем, видим только себя хорошими. Вот. И так и вот происходит с душой. Как у свиньи желудок, так и душа многих людей принимает себя все подряд переваривает и ничего не исторгает, ни от чего ее не тошнит, такую душу. Вот. Поэтому, конечно, у таких людей вера во Христа, она умирает. Умирает. Вот. Так же, как умирает всякое семя, которое не попадает на удобренную хорошую землю.
Батюшка, и в завершении нашей программы ваши пожелания и наставления нашим слушателям Радио Воскресения.
Ну, прежде всего, нашим братьям и сестрам, православным христианам, я еще раз хочу сначала поздравить, конечно же, с наступившей Пасхой Христовой, с этими светлыми радостными днями, к которым мы готовились, долгим, великим постом, очень серьезной, такой питающей нашу душу страстной седмицей, на которых мы вспоминали последние дни земной жизни Господа нашего Иисуса Христа. Мы видели тот подвиг, который взял на себя Бога-человек, чтобы спасти род человеческий от плена, от влияния греха, от власти дьявола, чтобы разрушить власть смерти над человеком. Вот. И мы удивлялись его мужеству, удивлялись его любви, которая наполнена его душа к людям. И вот поэтому хочется пожелать всем нам, братья и сестры, чтобы мы прониклись вот чудом этой Пасхи, чудом этого события, дивного события, и чтобы у нас, в нашем сердце родилась такая же любовь к Богу, какая у Бога к нам. Вот эту любовь к нам Господь показал на своем кресте. Господь показал последнюю ночь своей жизни, когда Он терпел от нас, от людей, от таких греховных, от таких заблудших, как мы с вами, то зло, но это зло, оно не вошло в Его сердце. Он вместо мести отплатил нам любовью. Поэтому будем ценить это, братья и сестры, будем нести это всю свою оставшуюся жизнь, помнить об этой любви и быть достойными этой любви. Вот чего мне хочется нам всем пожелать.
Батюшка, я благодарю вас за нашу сегодняшнюю беседу. Хочу и вам тоже пожелать милости Божией, здравия всем нам, дорогие братья и сестры, чтобы вот эта лампада в нашей душе никогда не угасала и пребывала всегда с нами Божья благодать.
Аминь.
Дорогие братья и сестры, наша программа подходит к своему завершению. Сегодня у нас в гостях был настоятель храма во имя иконы Божией Матери Касперовская иерей Алексей Подлеснов. До новых встреч, дорогие друзья, да хранит вас Господь!